Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Меня зовут Людмила Чернова. И сегодня у нас в гостях блогер, публицист, автор телеграм-канала Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, не можем начать с того, что обсуждает и Телеграм, и все остальные соцсети. Удивительная история, поразительная, можно подбирать много синонимов. Про Белоруссию, про россиян, якобы 33 богатыря есть некие. Вроде как наемники частной военной компании «Вагнер», которых задержали под Минском. Вроде они собирались дестабилизировать ситуацию в Белоруссии накануне президентских выборов. По крайней мере, так сообщают белорусские СМИ. И вот срочное сообщение. Лукашенко, президент Белоруссии, созвал совещание с членами Совбеза, видимо, на фоне этой же ситуации. Сергей, на ваш взгляд, что происходит в Белоруссии?
На мой взгляд, вот с этими выборами в Белоруссии происходит очень много странного, и они постепенно превращаются уже в клоунаду. Ну, в релизе, в прямую пишется, что больше 30 человек в одежде милитари, там, не посещали заведения, не выпивали, там, вели себя не так, как обычно ведут туристы. Ну, как бы напрашивается анекдот, да, там, ничто не выдавало штирлица советского разведчика, там, парашюта за спиной. То есть в одежде милитари, они приехали туда маскироваться и там шатать режим, но это даже не смешно. 9 из 10 что-то, какая-то группа готовилась вылететь просто через Белоруссию в какую-то другую страну, потому что у нас рейсы, как известно, запрещены, там нет. Вот. Это, ну, вероятность 99,9, что это было именно так. То, что Лукашенко решил это в угоду выборов там представить себя там жертвой, как там все кругом там против него строят заговоры, а вот он там один стоит и тельняшку рвет на груди, ну, я просто не вижу в этом смысла, потому что здесь вот очевидно вот эта вот накрученность, вот эта искаженность информации, она просто очевидна даже простым читателям, там, не говоря уже про более искушенных людей, там уже появляются и аналитика, и разборы. Ну, грубо говоря, это вброс.
Ну, вы вот говорите, это выглядит не смешно, но почему-то все действительно формируется в духе такой плохой комедии. И все вот эти детали, да, о которых вы сейчас перечислили, там и про одежду, и про поведение. А зачем тогда вот, наверное, ну, хочется задаться вопросом, зачем это все выглядит именно так? Неужели белорусское руководство расписывается в том, что оно считало, что это туристы приехали?
Слушайте, ну, белорусское руководство ведет последние там много, скажем так, месяцев себя достаточно странно. То есть там то осторожный шантаж, то какие-то угрозы, то вот сейчас с выборами там постоянно. Это же не первый такой демарш, скажем так, по поводу выборов. То есть там позиция такая, что Лукашенко там всеми силами извне враги хотят свергнуть, вот, он вот просто вот на страже интересов Беларуси. Там объективно, и это факт, то есть люди от него устали. Видимо, вот эту саму усталость и призван переломить вот эти вот истеричные, накрученные истории. Вот. Там ведь посмотрите, то есть Лукашенко перенес на ногах коронавирус.
Да, там, развитие там, ситуации.
Да, да, остановил тайфун там и так далее и тому подобное. Это, ну, это такая. Понятно, что это политика, это выборы, там, реклама и так далее, но она совершенно, как бы, ну, уровень, на мой взгляд, не соответствует. Все-таки это выборы президента.
А какой расчет, на ваш взгляд, тогда, вот, что люди больше полюбят его, вспомнят, какой он хороший, сколько он всего сделал для страны?
Нет, никто не спорит, что он сделал много, вот, а расчет, ну, да, такой вот расчет, что, посмотрите, какой ужас, вот там 30 человек приехали, вот, с автоматами и в военной форме, и вот затаились под Минском, ну, их вовремя разоблачили. Ну, я не знаю, на кого вот это рассчитано.
Причем вот 24 июля Александр Лукашенко уже заявлял, когда выступал перед спецназом, что к протестам в Белоруссии могут подтянуть специально обученных иностранцев. И смотрим сегодня этот сюжет по белорусскому телевидению, где говорят со ссылкой на некие источники в правоохранительных органах, что как раз-таки в ночь с 24 на 25 июля якобы вот эти наемники для дестабилизации и прибыли в Белоруссию. Зачем вот этот люфт в 5 дней? Что раскрутили? Учивали, сюжет писали, я не знаю.
Ну, там даже вот я релиз читал, то есть эти наемники страшные, они должны были 25-го выехать из отеля. Это подносится как итоги расследования. Выехали 27 июля.
То есть... Да, о чем-то это должно сказать, видимо.
То есть кто, что за наемники такие, что это за тормоза, которые там опаздывают на 20 лет и так далее. Понимаете, ну, это, ну, просто вот я принял это как юмористический рассказ, например, да, то есть там, допустим...
Фильетон какой-то даже, вот, скорее.
Да, то есть это отличие подошло к фильму, который там в свое время снимал Зеленский, где он играл там школьного учителя, который потом избрался президентом. Вот туда этот сюжет зашел бы, да. То есть такая скрытая база под Минском, где там ходят люди в военной форме, никто не знает, что это. Вот они приехали свергать режим. Вот. Но для реальности, мне кажется, эта ситуация очень странная. И сейчас будут раскручиваться, посмотрим, что еще он на Совбезе скажет. То есть это, я так понимаю, это будет безусловный успех белорусской контрразведки, вот, который как бы специалистов, ну, прямо скажем, насмешит.
Ну вот я, к сожалению, пока не могу вас порадовать какими-то дополнительными подробностями этого совещания Совбеза Белоруссии, потому что пока на лентах новостей никаких подробностей, собственно, и нет. Но вот, знаете, сейчас вот я тоже новости последние посмотрела вообще по этой теме. Захар Прилепин, писатель, фигурирует как один из, не знаю, экспертов. Та сторона молчит. С этой стороны мало тоже кто что понимает, потому что посольство не в курсе, запросило информацию. Вот Захар Прилепин рассказывает, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть и люди, которые служили с ним на Донбассе в одном батальоне. И вот его же версия такая же, как и у вас, да, что Белоруссия — это не конечный пункт. Почему? Ну, я не знаю, кто должен тогда в это поверить, если это на поверхности?
Так, понимаете, это оно не то, что на поверхности, тут не надо догадываться, это логично. Понимаете, то есть в Белоруссии авиарейсы открыты, а у нас закрыты. Поэтому очень многие, не только военные, там, не только как бы простые, очень многие просто через Белоруссию пользуются возможностью, чтобы куда-то улететь. То есть это каждый день происходит. То есть это не секрет, не тайна, это какой-то нехитрый ход, это совершенно обычное явление. Вот все.
Не только для перелетов Белоруссия используется, но и вот в экономических всяких историях тоже мы помним много ситуаций, когда через Белоруссию что-то там из Польши, например, ну, в Россию и так далее.
Старая добрая вечная.
Старая добрая вечная.
То, что наши ближайшие партнеры на этом зарабатывают, зарабатывают. Это факт, это знают. Белорусские креветки знаменитые и так далее. То есть это все уже пришло в разряд даже не анекдотов, а таких баянов, скажем так.
Сергей, ну...
Да, оно есть.
Я предлагаю вам перейти к не старому, к недоброму и, надеюсь, не вечному, к коронавирусу. Сегодня российские власти провели совещание, Владимир Путин заслушал отчеты министерств, ведомств, что происходит в России, заявил, что ситуация остается сложной, хотя, в принципе, успокаивается, но расслабляться рано и забывать о рекомендациях врачей ни в коем случае нельзя, потому что уровень заболеваемости может качнуться в любую сторону, как только, ну, видимо, мы будем ослаблять хватку. На ваш взгляд, вот та самая вторая волна, о которой в последние дни пишут во всем мире, реально в России?
Ну, понимаете, я, конечно, не вирусолог, вот, и тут рассуждать могу только с точки зрения обывателя, но какие мы имеем факты? А факты в том, что устойчивого иммунитета там у очень многих не появляется. То есть люди, которые слабо перенесли его, там, через несколько месяцев могут заразиться снова. То есть я не скажу, что я там сижу и жду и боюсь какой-то второй волны, хотя я живу в Свердловской области, а мы вторые по России по этой теме, как откровенно напрягает. Вот. Это просто, на мой взгляд, такое текущее, продолжающееся явление, и как только где-то наступит глубина, вот, и меры будут ослаблены, необоснованно ослаблены, то снова может произойти вспышка. А учитывая то, с какой скоростью этот вирус распространяется, ну, это достаточно реально. Поэтому как бы меры ослаблять, отказываться от этих ограничений, на мой взгляд, преждевременно. Потому что, ну, тысячи новых случаев продолжают появляться каждый день.
Да.
На мой взгляд, это будет продолжаться до появления вакцины. Вот когда уже появится реальная вакцина, вот тогда уже, мне кажется, мы как бы перейдем к отказу от ограничительных мер постепенно.
Расскажите, в Свердловской области что открыто, что закрыто, как там вообще сейчас ситуация обстоит?
У нас закрыты торговые центры, у нас там, допустим, в ресторанах, кафе разрешили открыть только, ну, уличные вот эти вот площадки. Вот, то есть у нас ограничения по-прежнему действуют.
Достаточно жесткие, да.
Да, достаточно жесткие. Угу. Ну, они, для этого есть все основания, потому что мы действительно, мы после Москвы вторые, и это второе место держим уже на протяжении достаточно долгого периода времени.
Вы лично какие меры предпринимаете, чтобы защититься от коронавируса?
Маска. То есть я стараюсь не ездить на такси вообще. То есть, ну, тут не только я один. То есть у нас, в принципе, население такое дисциплинированное, по крайней мере, то, что я наблюдаю. То есть люди не заходят толпой в лифты.
Угу.
Есть, конечно,
это прекрасно.
Бывает. То есть люди соблюдают дистанцию в магазинах. То есть изменился образ жизни людей, допустим, в том же простом Магните, то есть уже нет толпы у кассы. Там, где даже нет разметки на полу, но люди все равно стараются держать дистанцию. Очень многие в масках.
То есть сознательность высокая, да?
Достаточно высокая, да. То есть в отличие от начального периода, вот, когда только-только все начиналось, сейчас все гораздо лучше. Понятно, что есть прецеденты, там и были какие-то и массовые мероприятия, но они не только у нас, они бывают там и в Гонконге, и в США, и везде. То есть, всегда найдется тот, кто в это не верит, но обычно кончается это плохо.
К сожалению, вот в Москве, видимо, лето, и все расслабились, не так ответственно относятся, в масках людей гораздо реже можно встретить, чем раньше, и вот про лифты вы меня сейчас и порадовали, и удивили. Но вот лето, все-таки хочется в отпуска. Вот эта история с кэшбэком за путешествие по России появилась, открываются границы пока там слегка. И вот сегодня, например, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в образцах воды и соленые, и пресные, в общем, коронавирус не размножается. То есть это такой сигнал, что курортный сезон, в принципе, должен состояться, бояться его не нужно. Но вот это же ведь, наверное, тоже риск. Не все захотят, не все... Ну, я не имею в виду сейчас не финансовую возможность, а вот именно с точки зрения заботы о своем здоровье. Не все захотят куда-то ехать. Как вы думаете?
Мне кажется, понимаете, у нас даже если мы возьмем, допустим, 20% населения, которые каждый год там несколько раз куда-то ездили, там, или один раз, то сейчас они, соответственно, заперты. То есть у нас курортный сезон, он удастся все равно.
Угу.
История про то, как забиты отели в Крыму, в Сочи.
Ну да, мы все видим.
Или цены, это уже реальность. То есть, ну, как бы сезон удался. Объективно, да. То есть люди не будут сидеть дома. То есть люди поедут в дома отдыха, поедут там в гостиницы, в отели и так далее. На территории России, да, цены взлетят, но это будет. Что касается риска, ну, да, безусловно, он будет, потому что люди собираются, допустим, из разных регионов, в одной точке и так далее. Ну, как бы на этот риск осознанно идут, но мы же не можем уже июль. Понимаете, вся история началась в марте. Ну, нельзя взять и запереть 46 миллионов человек в квартирах там,
да,
больше, чем на полгода. Это уже, это просто невозможно. Тут дело даже не в экономике, это уже психология скорее.
Скорее, да. Интересно будет посмотреть вот к осени, да, результат все-таки вот этих перемещений населения. Проверить как раз тот самый популяционный иммунитет, о котором говорят власти, что вот в 10 регионах уже провели исследования от 17 до 28%. Вроде маловато будет, но это лучше, чем ничего, чем то, что было раньше.
Безусловно, маловато, но оно есть. Как бы, и это тоже какое-никакое, но это препятствие для распространения вируса. Вот, да, я не раз слышал мнение, что вот когда будут массово вот возвращаться люди там из Сочи и так далее, что может там подскочить там заболеваемость, но это не секрет, не тайна, я думаю, это будет все как-то проверяться, какие-то будут ответные меры приниматься, там контроль в аэропорту и так далее.
Ну да, хотелось бы, чтобы это была действительно контролируемая история, а не так, что все куда-то съездили, потом заболели или еще как-то. Ну, в общем, чтобы не было вот этой массовости распространения, как это было в начале весны.
Ну, потому что основная, ну, уже не раз говорили, что основная проблема вируса – это вспышка, большое количество заболевших, ну и, соответственно, просаживается здравоохранение, потому что не в состоянии обработать столько людей.
Угу.
Вот, то есть вот такого нельзя допускать. А в остальном, как бы, все методы, они все уже известны, действуют и достаточно успешно у нас, во всяком случае.
Сергей, вот в начале эпидемии как-то все страны старались быть вместе, помогать друг другу, обмениваться информацией, там, средствами защиты и так далее. Но вот чем дальше в лес, вы говорите, вот да, уже июль, 4 месяца там прошло, тем больше начинается нападок друг на друга, обвинений, противостояние вот это США, Китай, там кто, где, как этот вирус.
Наверное, про Нью-Йорк Таймс, который...
Да, я веду именно к Нью-Йорк Таймс, да, и Associated Press, которые опять Россию обвиняют в дезинформации, не то мы рассказываем, да даже не то, что мы, а вот два бывших сотрудника главного разведывательного управления, Александр Сторонский и Денис Тюрин, даже названы фамилией, и даже подсчитано, что 150 недостоверных статей они опубликовали на разных сайтах.
Ну, я посмотрел, во-первых, третий сайт, который там привели, посещаемость, соответственно, там 2-400 человек в сутки и одного там 200.
О, вот, как вот, хорошо, вот, что вот, вы это заметили. Нам как раз было интересно.
Инфорус, по-моему.
Инфорос, да.
Его держит юрлицо, среднеспичная численность, 2019 год, 2 человека. То есть вот так выглядит вот этот огромный флагман информационный, который нагнул и США, там, да. И выбирает им президентов, и коронавирус. Ну, вот, ну, это анекдот.
Еще один. У нас с вами сегодня одни анекдотические истории.
Это совокупной посещаемостью. Причем я не удивлюсь, если она вызвана под скачок статьи «Нью-Йорк Таймс». Вот, три сайта совокупной посещаемости, там, 1000 человек в сутки, нанесли чудовищный удар по там, информационной безопасности США. Ну,
нет, даже не по информационной безопасности, а вот эти просмотры, они повлияли на президентские выборы.
Вот, и на выборы, и на ситуацию с коронавирусом. Я единственное только дополню, что с самого начала взаимопомощи, особенно у США и Европы, не было. Достаточно вспомнить вот эти истории, как партии защитных средств рвали друг у друга, особенно там американцы отличились, там чуть ли не силой, вот, перегружали, увозили, там, наплевав на своих партнеров и так далее. То есть дружбы в этом вопросе не было изначально. Вот. Угу. Я бы сказал, что у наших западных партнеров дружба была только в одном, то есть все сходу обличали Россию, как все это, как в России все плохо, а вот как у них все замечательно. Но, к сожалению, там цифры и факты, они говорили об обратном. О чем вообще, собственно, можно говорить, если у них в США были официальные тендеры государственные на разоблачение российской системы здравоохранения. То есть,
разоблачение российской системы здравоохранения. Да, очень интересно звучит.
Это был официальный тендер у них, то есть обжигающая правда людям нужна была. Ну, не может быть так, в России должно быть все плохо.
Это, наверное, связано было вот, когда про статистику, да, смертности говорили от коронавируса, да?
Да, и статистика, и смертности, и заболеваемости. Ну, сейчас этот вопрос как бы сам собой замялся, потому что после массовых беспорядков в США они там такие рекорды по цифрам ставят, что, ну, я так понимаю, что там уже никто никого не считает. После того, как там больше 70 тысяч человек в сутки было зараженных. Оно большого смысла-то и не имеет, само успокоиться. Вот. Но прецеденты были, да, нас обвиняют. То есть у нас должно быть все плохо, а у нас неплохо. И в этом, безусловно, виноваты мы. И, соответственно, власть.
Ну, да.
Я не знаю, как Западу помочь в этом, понимаете? То есть...
Ну, знаете, если бы Запад не читал эти сайты, которые он не читал, в общем, и помогать-то ему выясняется, что не нужно.
Слушайте, ну... Смотрите, это вот с тремя этими сайтами, это опять же страшилка, да, то есть вот там президент Беларуси рассказывает о том, что там 30 человек в военной форме, там приехали его свергать, и точно так же тут три сайта, вот, и два бывших работника главного разведывательного управления, там написали аж целых 150 статей, вот, и это говорят те люди, у которых такая махина информационная в руках, вот. У нас mm-hmm. что? У нас по большому счету есть Russia Today, вот, это... скорее кинжал, нежели даже копье информационное, понимаете, а со стороны Европы и США, там, это же просто, возьмем хотя бы соцсети, возьмем YouTube с его цензурой, возьмем Facebook с его цензурой, то есть...
Да, примеров масса.
Масштабы просто неизмеримы, я мне вот буквально на днях писал о прецедентах, там, YouTube, которые блокируют расследование по коронавирусу наши, интервью, фильмы.
Да, я видела ваши публикации. Угу. Сергей, я вот еще...
Они просто убивали, и все.
Еще видела сегодня у вас публикацию, связанную с делом Михаила Ефремова. Тоже сегодня эта история получила некое развитие, хотя не такое, какое могла бы, наверное, получить. Вы написали про тот самый тонкий ход, который адвокаты Ефремова предприняли. Сначала он снимает видео и признает свою вину, а потом... соответственно, отказывается признавать вину. И еще и сегодня адвокаты так были заняты, что не пришли на предварительные слушания. В общем, тоже какая-то парадоксальная история. Как же вот, какое развитие вы видите, как, в общем, будет действовать защитник Михаила Ефремова, на ваш взгляд?
Вы знаете, защитник Михаила Ефремова, он, ну, он напоминает обезьяну с гранатой. То есть вот, смотришь вот эти недели вот последние, я не понимаю, куда он ее кинет. Там, и это не только я не понимаю. То есть это не понимает огромное количество людей. Вот и это же не первое громкое заявление. Там их была уже масса, насколько помню, Пашаев, по-моему.
Да, Эльман Пашаев.
Вот. То есть вот есть видео Ефремова, которое он сам выложил. Есть документы, которые он подписывал там, после аварии. То есть, там, я виноват и так далее. Они уходят уже по соцсетям. Вот. И здесь... ну, самое главное, конечно, видео. Вы же помните его все крупнейшие сериальные
фильмы? Ну, конечно, да.
Вот, как бы, где он признает свою вину там, и так далее. И тут отказ. То есть вот... И сейчас все замерли. То есть вот что будет завтра? То есть какая будет версия, там, Ефремов спал в багажнике, там, вот, что будет, что выдумают, я не понимаю, зачем это, я не зря предположил, что, возможно, это Марк Фейгин, известный своими интересными методами ведения, там, защиты, вот, его еще зовут, так, посадочный модуль, вот, но...
Это тот адвокат, который, если не ошибаюсь, в деле Пусси Райт тоже участвовал, да?
Да, 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 достаточно известная личность, вот, и вот здесь вот такой ход, пока вот объективно я не вижу никаких последствий у этого хода, кроме как вызванное фейшер раздражение населения. То есть вот это вот выглядит как наглость и плевок.
Угу.
То есть признание вины, ладно, это поняли, да, случилось то, что случилось, случилась трагедия, да. Вот, и человек в этом виноват, и он признал эту вину. Зачем перечеркивать это вот таким плевком, я не понимаю.
Ну, может быть, у адвоката какие-то личные интересы, ну, так, как версия.
И там версий-то может быть много, там нам пообещали какую-то сенсацию.
Сенсация. Вот, кстати, тоже удивительное заявление сделал адвокат Ефремова сегодня. Тоже тема дня достаточно обсуждаемая. Про алкозамки, да, если ты садишься за руль в состоянии опьянения, машина заблокируется, ты никуда не поедешь. И вот Ильман Пашаев, адвокат Ефремова, поддержал это предложение, которое разрабатывает Минпромторг, сказал, полностью поддерживаю, двумя руками за, я считаю, что это очень хорошо. Интересный тоже такой поворот.
Слушайте, ну, алкозамки, ну, помимо того, что они вызовут там рост стоимости автомобилей, там, на 50, на 100 тысяч рублей, чего совершенно не хотелось бы, там, ну, а что у нас будет, там еще наркозамки надо, там полноценный анализ крови сдавать перед тем, как садиться в автомобиль. На мой взгляд, здесь должна быть, во-первых, ужесточена ответственность за поведение, за пьяное вождение. Вот. А во-вторых, есть же хорошие прецеденты, например, конфискация автомобиля на второй раз, когда ловят пьяным. То есть тут, на мой взгляд, вот таких законных и как бы, мер более чем достаточно. Алкозамки там, а можно их будет обмануть или нет, и так далее. Там, ну, не знаю, на мой взгляд, это как бы чрезмерно.
Но вот,
я не думаю, что это как-то очень сильно поможет.
То есть я поняла так из того, что вы сказали, что все-таки нужно, ну, скажем так, ручками, ножками сотрудникам ДПС патрулировать дороги, да, и смотреть на вот этих подозрительных водителей, останавливать их.
Нет, ну, как бы у нас проблем-то с ловлей пьяных водителей-то нет, дыхнул в трубку, и все сразу определилось. Дальше двое понятых и приехали. Вот. Только должна быть ответственность соответствующая. Вот. И человек, который, там, будучи пойманным пьяным, он уж точно не должен, там, как минимум, если дважды это повторилось, он должен очень долго не иметь возможности сесть за руль. Вот. То есть это вопрос закона, в первую очередь.
Ну, что касается...
Ну, ладно, а пьяные перестанут пить, они начнут там колоться, что-нибудь нюхать, обманывать вот эти самые замки. И что мы получим в итоге? То же самое.
Ну, к сожалению, да, техника, особенно такая техника еще неизведанная, она всегда вызывает вопросы и... Ну вот насчет стоимости, опять же, тот адвокат Ефремова с вами бы поспорил. Он сказал, наверное, человеческая жизнь дороже, чем автомобиль и чем вот этот алкозамок.
Ну, на мой взгляд, наверное, человеческая жизнь, она сберегается другими методами, понимаете? Опять же, вот касаясь Ефремова, он в тот день, он же не только взял, сел за руль, поехал, сбил человека, он катался на машине, до этого чуть не сбил еще других людей. Это был не первый прецедент, когда он там пьяный в своем виде там выступал.
К сожалению, да.
Понимаете, то есть тут вопрос поведения. Я сказал, остановил бы Ефремова алкозамок. Я сильно сомневаюсь в этом.
Сергей, спасибо большое, что сегодня были с нами, что обсудили вместе со мной темы, которые шумят в информационном пространстве. У нас в гостях был блогер, публицист, автор телеграм-канала Сергей Колясников. Это подкаст «Слышали новость». Меня зовут Людмила Чернова. До свидания.